Константин Николаевич Леонтьев, два графа, Алексей Вронский и Лев Толстой, 1888 год. Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень молод, но, к счастью, это длилось недолго. Воспитанный на либеральной эстетической литературе 40-х годов, особенно на Жорж Санд, Белинском и Тургеневе, я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась война. Нигилисту претили военные. Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения. Удивляюсь себе. Но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей. И одних ли молодых только? Разве у нас мало и старых глупцов? До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас, немногих в то время, волновало, утешало и раздражало 30 лет тому назад. Прогресс, например. Какой именно прогресс? Разве я понимал в 20-25 лет ясно, какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода. Мне казалось все это тогда очень ясным. Я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же. Даже и революция мне нравилась. Но припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций. Опасности, вооруженная борьба, сражения, баррикады и тому подобное. О вреде или пользе революции, о последствиях их, я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал. Я сам того не сознавая любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их. Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил. Я сказал довольно долго, воинственные средства революции заставляли меня забывать их уравнительные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал «долго». Но по сравнению со многими другими людьми, пребывавшими, быть может, всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному деревянному преуспеянию, я исправился скоро. Во время счастливого для меня перелома этого была смутная эпоха польского восстания, время господства ненавистного Добролюбова, пора европейских нот и блестящих ответов на них для князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро. Хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в 62-м году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шутил. И нелегко мне было сжигать то, чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели. Наши – путем искусного и тонкого отрицания или ложного одностороннего освещения жизни, хотя бы и сам Гоголь. Все у нас скверно. А западные открыто и прямо, хотя бы Жорж Санд. Как прекрасен демократический прогресс. Но я хотел сжечь и сжег. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков, истлела последняя ветка той фальшивой искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром. Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша, у которой я прежде жаждал поцеловать туфлю или подол и серьезно мечтал съездить за этим во Францию, в Бери и в самый Ноант, я стал подозревать, что она бывает поочередно то самою собой, то нет, то искренно, то притворно. В Лукреции – искренно, в Теверина и милых пасторалях своих – искренно. В «Грехе господина Антуана» и в других социалистических романах своих – притворно. ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических положительных религий, войны, неравенства привело бы к этакой ужасной прозе, что и вообразить страшно.